Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели радио Радонеж. У микрофона протоиерей Михаил Дудко. В ближайший час я буду здесь с вами отвечать на ваши вопросы, те, которые были заданы ранее, и те, которые вы, может быть, озвучите в прямом эфире радио Радонеж. Это прямой эфир. Телефон прямого эфира, как обычно, 8-495, это код города Москвы, 959-59-39, 959-59-39. Простой телефон, эфир прямой, так что, пожалуйста, те, кто желает задать какой-нибудь вопрос, оживить тем самым нашу передачу, я с удовольствием, с радостью услышу ваши голоса. Услышим, вы готовы поделиться с другими радиослушателями, какими проблемами, какими вопросами, которых, конечно, у каждого много, но не каждый их будет озвучивать тогда, когда их слушает множество людей. Для этого нужна определенная смелость. Ну вот я надеюсь, что среди радиослушателей радио Радонеж таких смелых людей достаточно много, а для меня это огромная радость с вами живьем, вживую поговорить и вживую ответить на интересующие вас вопросы. Еще раз, 495-959-59-39, телефон прямого эфира. Ну, во-первых, пока вы собираетесь с мыслями, с своими вопросами, вспоминаете их, я хочу каждого из вас и всех вместе поздравить с праздником. С праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Эти апостолы недаром называются первоверховными. Они, пожалуй, и больше всех потрудились, и больше всех известны. И, конечно, вера их не подлежит не только никакому сомнению, но подлежит тому, чтобы мы брали с них пример. Пример именно веры. Если говорить, в частности, об апостоле Петре, которого Господь призвал с его братом Андреем, апостол Петр – это Кифа, это камень, на котором Господь, как сказал, созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее. И он обещал дать ему ключи Царствия Божия, Царствия Небесного, сказав при этом, сегодня как раз читалось это Евангелие, ключи Царствия Божия, Царствия Небесного. И, конечно, великий человек, великий подвижник, мученик, апостол, благочестивый человек, подающий нам пример, скажем, того, что он, как он относился к своим грехам. Знаете, ведь очень часто, когда мы читаем жития современных, даже и мучеников, или современных святых, сравнительно недалеко отстоящих от нашего времени, мы видим их такими, как будто они не знали никакого прикосновения к реальной действительности, как будто у них не было искушений, как будто у них не было грехов, а между тем един только Господь без греха. А вот про апостола Петра и про апостола Павла мы читаем в Священном Писании, в том числе и описание и грехов. Например, апостол Петр, ему это было предсказано учителем, что он отречется от Христа. Ведь что значит отречься от Христа? Это самый большой, самый тяжелый грех. Если человек отрекается от Христа, вот в наше время, то по канонам Святой Православной Церкви, в том случае, если ему не грозит смерть немедленная за исповедание прямое Христа, то человек такой сподобляется причащение при условии, конечно, искреннего раскаяния, только перед самой смертью. То есть это тяжелейший грех. Конечно, нельзя сказать про апостола Петра, что он отрекся от Христа, сказав «я не знаю сего человека», отрекся от него не под боязнью немедленной смерти. Конечно, его бы взяли и точно так же подвергли наказаниям, подвергли биениям и, возможно, самой смерти, которая его таки постигла, но уже гораздо позже, после того, как он потрудился на апостольском поприще. Но вот этот грех описывается в Священном Писании, описывается в Новом Завете. Грех апостола Петра. И самый тяжелый, самый страшный грех – отречение. И Господь прощает ему, но сам себе он не прощает. И вот для нас, конечно, это большой пример, когда прощенный уже Господом человек, раскаявшийся многократно в своем грехе, тем не менее, постоянно помнит о том, от чего избавил его Господь, даже вот от такого тяжелого греха. Говорят, что глаза апостола Петра до самой кончины были красны от слез, которые он непрестанно проливал, вспоминая свой этот тяжелейший грех. Конечно, далеко не каждый из нас таким образом реагирует на свой собственный грех, но стоило бы хотя бы перечитать те места Священного Писания, которые повествуют о грехе апостола Петра, и, во-первых, постараться, чтобы самим не грешить, а во-вторых, подивиться великой милости Божией. Великая милость Божия состоит в том, что даже из грешников он делает не просто праведников и не просто святых, но делает их апостолами. Более того, он делает первоверховными апостолами. И апостол Петр поистине самый настоящий первоверховный апостол. Более того, ключи Царствия Божия, Царствия Небесного в его руках находятся. Очень часто он изображается прямо с ключами этими в руках. Кому простите, тому простится, на ком оставите, на том оставится. Это говорится о грехах, которые апостолы могут силою Божию прощать и претворять как бы даже и в ничто. Это вот что касается апостола Петра, ныне празднуемого. У апостола Павла еще более тяжелый, конечно, путь, потому что он не просто отрекается, он не просто боится признаться в том, что он христианин. Он, как вы знаете, гонит христиан. он человек, который славен тем, что он ненавидел христиан. И надо сказать, и вы прекрасно тоже об этом, наверное, знаете, что не путем своих собственных мыслей или чувствований, желаний апостол Павел приходит к Христу. Он обращен, если можно так выразиться, насильно в христианство. Он встречает по пути из Иерусалима в Дамаск, куда он идет гнать христиан и убивать их. Он встречает необыкновенный свет, и голос ему говорит, что трудно тебе идти против рожна. И открывается в этом свете ему сам Господь. Вот, пожалуйста, два человека, один из которых, ну, если так прямо вот выражаться, без обиняков, предатель, а второй гонитель христиан. Как бы к ним отнеслись люди, обычные люди? Ну, если ты согрешил, так тяжко согрешил, то должен быть на последнем месте. Апостол же Павел и апостол Петр не на последнем месте у Господа, они на первом месте у Господа. Они первоверховные апостолы. Они те люди, на исповедании которых и на трудах которых фактически возникла Святая Церковь в первые годы своего существования. Апостол Петр сидит в Иерусалиме, он проповедует в основном среди иудеев, и проповедь его чрезвычайно успешна. Успешна во многом благодаря тому, что он не просто говорит, а говорит с силой великой. Он говорит с силой благодати Святаго Духа, и слова его настолько крепкие, что тысячами народ обращается в христианство, услышав апостола Павла. Даже тень исцеляла проходящих мимо апостолов. Даже опоясания апостола возлагались на болящих, и они становились здоровыми. Необыкновенная сила Божия являлась через этих апостолов. Конечно, эти были первые времена, и в эти первые времена сила Божия изливалась вокруг апостолов изобильно. Но не надо думать, что эти времена совершенно в прошлом. Конечно, всякий искренне верующий человек, призванный Богом на проповедь, он просто обязан это делать, и Господь будет сопровождать его проповеди и чудесами, и помогать ему своей всемощной силой, и благодать Божия будет на нем, конечно, почивать. Чем мы отличаемся, собственно, от апостолов? Вот Священное Писание показывает нам, что грехами-то мы не слишком отличаемся, потому что и они тоже грешные люди. Но в нас недостает решимости. Как призван апостол Петр? Апостол Петр призван так, что он все бросает сразу и идет за Христом. Вот мы так можем? Нет, конечно, не можем все бросить. Как это все бросить? Что это значит? Это для нас невыносимо, конечно. Мы уже и будучи христианами, и многократно будучи уверенными в силу Божию в существовании Бога, в Его всесильной помощи, тем не менее, в каких-то критических ситуациях очень часто делаем выбор не в пользу правды, не в пользу Бога, а в пользу своей выгоды. Не так делали апостолы. Если перейти к апостолу Павлу, то вы знаете, что он проповедовал среди язычников. Это невиданное дело, конечно. И он предпринимал многократно многие путешествия. Сегодня также читалось его послание о том, как он трудился ради проповеди Христовой. Он рассказывает о некоем человеке, подразумевая под ним себя, который был восхищен до третьего небесе. Но он рассказывает также о себе уже не прикровенно, а прямо о том, каким образом он предпринимал эти тяжелые, тяжелейшие путешествия для проповеди христианства. Сколько раз под ним опрокидывался корабль, сколько раз он был пойман и бит палецами, палками, то есть. И в конце концов он, будучи римским гражданином, имея все преимущества тогда этого гражданства, Тем не менее, святой апостол Павел был усечен мечом и принял мученическую кончину. Вот нам великий пример. Пример того, как грешники, великие грешники, могут стать святыми и проповедниками Слова Божия, великими апостолами, первоверховными. Так что поздравляю еще раз вас с праздником этим. Призываю вас не только приступить к разговению, наконец, после месячного поста Петровского. Ровно месяц он продолжался. Но и еще раз перечитать их житие, вспомнить их подвиги и постараться хоть что-то, хоть немножко взять от их рвения, от их усердия в проповеди Слова Божия. Сейчас мир немногим отличается, наверное, от того мира, который застали апостолы. Он такой же языческий, несмотря на то, что называет себя иногда христианским. Он языческий. И он нуждается в том, чтобы в нем были явлены дела проповеди, дела милосердия, дела силы Божией, в том числе и молитвы за болящих, за которых, конечно, мы молимся, но так ли это делаем, как делали это апостолы, одна тень которых исцеляла людей от болезней их. Вот то, что я хотел сказать вам в этот день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Великая радость. Сегодня еще у нас среда. В среду мы не разговляемся, а завтра уже можно вкусить всех тех продуктов, которых мы были лишены на протяжении этого поста. Делали это добровольно, понимая прекрасно, что все это связано с особой и усиленной молитвой, с особенным и усиленным доброделанием. Если это так, то, конечно, завтрашнее разговение и сегодняшняя радость праздника, на который, я думаю, многие из вас причастили, святых тайн Христовых, эта радость будет усугублена еще и завтра. Итак, поздравив вас всех, переходим к некоторым вопросам, пока вы еще не дозвонились сюда в эфир. Я перейду к вопросам, которые вы задали раньше, которые у меня здесь есть. Вопрос от Василия, который спрашивает, как вести себя с конфликтными людьми. Ну, это такой вопрос достаточно большой и широкий, и на самом деле достаточно сложный, потому что конфликты наши бывают очень разными. Вот сейчас я вчера, сравнительно недавно, был в одном православном учебном заведении, и там недавно ввели курс, который называется «Конфликтология». Что это означает? Это означает, что студентов будут учить, каким именно образом выходить из конфликтов, каким именно образом эти конфликты разрешать и выходить из этих конфликтов таким образом, чтобы и все были довольны, во-первых, а во-вторых, чтобы это послужило, и это часто бывает, стимулом для дальнейшего развития и для изменения, в первую очередь. Ведь что такое конфликт? Конфликт не обязательно что-то плохое, дурное, если мы имеем в виду под конфликтом не просто какую-то бытовую ссору, когда люди ругаются друг с другом, вот, например, в семье, мужу нравится один продукт, а жена ему готовит постоянно пшенную кашу, пшенная каша ему не нравится, он хочет отбивную получить на обед, а жена говорит, надо больше зарабатывать для того, чтобы получить на обед отбивную. И муж в сердцах бросает вилку и ложку, кашу не хочет есть, уходит куда-то в другое место, с кем-то поделиться. Часто это связано с употреблением алкоголя, к тому же. Жена же, считая себя правой, продолжает его упрекать, и этот конфликт часто разрешается просто разводом. Казалось бы, какая мелочь, казалось бы, ерунда. О вкусах, как говорят, не спорят. Одному нравится пшенная каша, другому нравится свиная отбивная. Но вот различие во вкусах оказывается фатальным, оказывается причиной тяжкого и страшного, в общем, греха, греха развода. Каким именно образом выйти не из этого конкретного, конечно, конфликта, бытового такого, но конфликта, который зачастую бывает полезен очень, конфликта, который не обязательно сопровождается руганью, брызганием слюной, криками и даже ударами. Это совершенно не обязательно. Конфликт бывает другого рода. Конфликт бывает очень полезный, в который надо суметь войти, из которого надо суметь выйти. Психологи даже говорят, что если эти конфликты, если разные мнения не озвучивать и не проговаривать, в особенности это касается семьи, конечно, в первую очередь, то он уйдет внутрь, уйдет вглубь и приведет к различным тяжелым достаточно последствиям, в том числе и, может быть, даже в первую очередь для здоровья человеческого. Вот это внутреннее напряжение, которое не имеет своего разрешения вовне, не сопровождается беседой, не сопровождается выяснением отношений, очень часто приводит к тому, что к концу жизни люди приходят с изношенными уже нервами, с больной сердечной системой, и смотришь, кто-то уже ушел в мир иной, не выдержав вот этого напряжения внутрисемейного. Поэтому, конечно, нужно разговаривать, конечно, нужно говорить друг с другом, но каким образом это делать? В первую очередь я бы очень посоветовал тем людям, которые понимают, что есть неразрешимые противоречия между либо мужем и женой, либо коллегами по работе, либо между друзьями, либо теми людьми, с которыми вас просто жизнь свела, и с которыми нельзя просто-напросто расстаться, а с которыми нужно идти еще некоторое время по жизни. В первую очередь, конечно, и это очень важно, я посоветовал бы вам, конечно, обратиться к Богу. Советовал бы вам помолиться как следует. Может быть, даже в каком-нибудь святом месте. Это очень полезно бывает. Не просто к иконе подойти, перекреститься и потом дальше разговаривать. Но употребить какие-то усилия для того, чтобы добраться в это святое место. Допустим, съездить в лавру к преподобному Сергию, игумену Радонежскому, помолиться у его мощей, отстоять там литургию, причаститься святых тайн Христовых и потом только приступать к какому-то разговору, важному, наверное, для вас. Вы увидите, насколько легче будет разговаривать и насколько другой фон будет сопровождать ваш конфликт, вашу беседу с человеком, с которым необходимо разрешить эту беседу. И, конечно, надо помнить слова апостола Павла о том, что, я цитирую, «лучше вам оставаться обиженными». Это надо обязательно запомнить, потому что из конфликта, как правило, мы предполагаем априори, даже до начала этого конфликта, что мы должны выйти победителями. Есть, конечно, разные стратегии, так называемая стратегия win-win, то есть в переводе с английского «выигрыш-выигрыш» означает, что можно из конфликта выйти таким образом, что бонусы, плюсы получит и та, и другая сторона конфликта. И вот психологи советуют обязательно попытаться найти такой вариант выхода из конфликта, чтобы он оказался вот этим вот win-win, то есть выигрыш-выигрыш. Выиграли все стороны конфликта. А вот апостол Павел говорит нечто иное, согласитесь, даже кардинально иное. Он говорит, лучше вам оставаться обиженными. Почему лучше оставаться обиженными в конфликте? Но потому что, во-первых, лучше быть обиженным, чем обидчиком. Обидчик грешен, а обиженный он обратится к Богу, и Бог его примет и воздаст ему сторицу за то, что он потерпел, за то, что он добровольно взял на себя вот это поношение проигрыша. Это во-первых. Во-вторых, мы всегда, когда входим в какой-то конфликт, мы должны иметь перед собой пример. Примеры и святых всех, и, ну, конечно, в первую очередь, пример самого Господа. По православной традиции каждый из наших радиослушателей носит на груди крест. Священнослужители, священники носят крест поверх священных одежд, а миряне носят крест на груди. И этот крест — это как раз символ нашего выхода из конфликта. Лучше вам оставаться обиженными. Кто оказался более, ну, если можно так выразиться тут, да, обиженным, чем тот человек, который из конфликта с властями вышел распятым на кресте. Это не просто человек, это Бог-человек, это Господь наш Иисус Христос. Это наш образец и наш пример. На кресте, конечно, был какое-то соревнование, чисто человеческое, проиграно. Но был колоссальный выигрыш божественный. И поэтому апостол Павел, память которого мы сегодня празднуем, кроме того, что не лучше ли вам оставаться обиженным, он говорит еще о кресте. Это связано. О кресте говорит, что чем мне надлежит хвалиться, кроме как крестом Христовым. Что это означает? Это означает, что то столкновение с миром, тот конфликт приходящего нового христианства и уходящего старого Ветхого Завета, того образа жизни, который вело нехристианское человечество, языческое человечество, что вот этот конфликт между христианством и старым миром, он разрешился таким образом, что на кресте распят сам Господь, и мы видим, что это проигрыш по-мирскому, но колоссальный выигрыш в христианском смысле. Так что, если вернуться к вашему вопросу, я немножечко далеко ушел, конечно, от самого простого, я думаю, вопроса. Но всегда, когда есть конфликт, надо вспомнить о том, что у меня на груди крест. И вспомнить о том, как вышел из этой ситуации сам Господь, подавая нам пример, как надо с этими конфликтами работать. Ведь он мог легионы ангелов послать, которые его бы спасли. Об этом говорится в Священном Писании. Это действительно было так, но он этого не сделал. Он предпочел быть повешенным на кресте за грехи всего мира. Если мы в каждом конфликте будем вести себя так, то, конечно, близка от нас благодать Божия, и мы полностью начинаем соответствовать своему имени, имени христиане. Вот так бы я ответил на вопрос, как вести себя в конфликтах. Конечно, можно привести психологические, так сказать, варианты выхода из этой ситуации. Например, один из психологов советует просто отойти. Вот просто не вмешиваться в конфликт, а просто выйти из него. Иногда даже физически. Если нет возможности физической, то попытаться прояснить с человеком его позицию, хочет ли он действительно обидеть тебя, или действительно ставит какой-то серьезный для него вопрос. Ну, тогда можно и поговорить. А если просто хочет обидеть, ну, останьтесь обиженным. Это заповедует нам ныне празднуемый святой первоверховный апостол Павел. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А теперь перейдем к следующему. Тоже, казалось бы, простой вопрос, но совсем непростой. Как научиться радоваться жизни? Вот тоже ведь обратимся к Священному Писанию, и апостол нам тоже говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. То есть это не такой простой вопрос. Вот рядом стоят две вещи. радуйтесь, молитесь, за все благодарите. Эти вещи, которые вместе стоят в Священном Писании, должны рядом стоять в нашей жизни. Радоваться жизни не всегда получается, к сожалению, просто так. Иногда себя надо заставлять. Вот парадокс такой, да? Заставлять себя радоваться. Как же заставить себя радоваться? Может быть, нужно купить какую-нибудь пищу повкуснее или заняться шопингом, чем некоторые грешат люди выше среднего достатка. Говорят, вот для того, чтобы себя немножечко побаловать, порадовать, пойду-ка я в ресторанчик схожу, выпью-ка я пару рюмочек хорошего вина или чего-нибудь покрепче даже, чем-то еще займусь. Ну, вот это вот как раз превращается очень часто в зависимость. Я уж не говорю про алкогольную зависимость или, не дай бог, наркотическую зависимость, но ведь люди впадают и в другие зависимости, вплоть до самых таких, о которых раньше не слышали. Например, есть такая зависимость, информационная зависимость. Есть она? Да, конечно, у многих, я думаю, наших радиослушателей информационная зависимость даже очень серьезная. Я могу покаяться, что и у меня тоже есть такая зависимость. Почему она появляется? Потому что жизнь реальная людей оказывается довольно пуста и скучна. А вот в потоке новостей, которые приходят со всего мира, иногда очень таких эмоционально заряженных новостей, сейчас идет специальная военная операция, так ее принято сейчас называть, но все мы понимаем, что это такое. И там очень эмоционально заряженные такие новости приходят, и люди не могут зачастую оторваться просто от ленты новостей, потому что если они обернутся на свою реальную жизнь, она покажется им совершенно какой-то пустой, такой эмоционально холодный и, конечно, малоинтересный не только кому-то еще, но и самим себе даже. И вот эта зависимость превращается в бесцельное, бесполезное, бессмысленное, бессмысленную трату времени, бессмысленное времяпровождение, потому что сделать такой человек зачастую ничего не может, но зато постоянно раздражают свои вот эти вот рецепторы этими новостями и уже без этого не может заснуть. Как же вот заснуть, если еще не знаешь, а что 2 часа назад произошло где-то за 1000 километров от нас? Это же очень важно, наверное, да? А помолиться перед сном как следует, это уже оказывается не сильно важно, потому что важнее оказывается вот эта вот лента информационная, в которую ты погружен. Не думайте, что я вас обвиняю, я скорее, может быть, исповедуюсь отчасти, потому что, конечно, сейчас в наше время это, наверное, всех касается, и священнослужителей тоже касается, и с этим, конечно, приходится и надо бороться, но все время срываешься. И в результате получается, если вернуться к вопросу, что радоваться жизни-то невозможно, а просто времени для этого нет. Потому что для того, чтобы радоваться жизни, нужно... Вот 3 вещи рядом стоят. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Как благодарить нам Господа за то, что Господь нам посылает вот прямо сейчас. Вот неужели за все за это, что мы читаем, что мы можем почерпнуть из новостных лент, неужели за все за это нам следует благодарить Господа? Следует обязательно, потому что если мы не будем благодарить Господа за все, что Он нам посылает, и за скорбь, и за радость, то тогда у нас не будет радости жизни. Если мы не будем молиться, то мы не будем и благодарить за все. Потому что молитва рождает глубокое чувство ощущения незримого присутствия промысла Божия во всех делах этого мира. И в радости, и в скорби, и во всем том, что Господь посылает миру. Если мы думаем, что сейчас именно мы живем в тяжелое время, то оглянитесь, пожалуйста, дорогие радиослушатели, на прошлые эпохи, когда любая перемена погоды могла привести, например, к голоду. И когда невозможно матери было накормить своего ребенка, когда невозможно было мужу заработать на пропитание своей семьи, когда люди буквально убивали друг друга, потому что пытались достать себе пропитание. Разве это были более легкие времена? Или тогда, когда сравнительно еще недавно, может, нам кажется, что это уже давно очень было, но сравнительно недавно, еще в прошлом веке, ужасные катаклизмы происходили и в нашей стране, и в мире вообще, и военные, революционные, нахождение болезней ужасных, страшных, в которых люди погибали не только десятками, сотнями, тысячами, но миллионами погибали. Огромный процент от населения земного шара был подвержен этим заболеваниям. Неужели мы живем более трудно в наше время, когда у нас есть все-таки и пропитание, и тепло, а у многих даже и прекрасно работает канализация, водопровод, электричество, кому-то подведен газ, не ко всем, но ко многим. Разве этого мало для того, чтобы научиться благодарить Бога? Нет, этого совсем не мало, но для того, чтобы это понять и принять, нужно, конечно, в первую очередь, как следует, от всего сердца помолиться. А для этого нужно немножечко времени освободить. А время у нас все занято чем? Вот бестолковыми нашими делами, бестолковой зависимостью от перелистывания новостей. И именно это зачастую нам мешает радоваться жизни. Так что, дорогие радиослушатели, и в особенности рабожий Василий, который задал этот вопрос, видимо, ему не удается полноценно радоваться жизни. Так вот, пожалуйста, непрестанно молитесь, научитесь непрестанно молиться, и научитесь благодарить Бога за все, что Он вам посылает. И вдруг вы какой-то день проснетесь и обнаружите, что мир-то не так уж плох, что в нем действует промысл Божий, и что в сердце вашем поселилась та радость, которую уже никто от вас не отнимет. Это та радость, которая является отблеском вечной радости праведников, которые живут на небесах, и куда все мы стремимся. Но если мы не научимся здесь быть причастными этой радости праведников, если не научимся понимать, что ведет к этой радости, а что от нее отвращает, то мы можем не получить ее и там. Об этом говорят святые отцы, в частности, Ефрем Сирин. Если здесь не удастся нам стяжать вот эту радость, которая дает нам близкое веяние Духа Святаго, то возможно, что и в будущем у нас нет шансов попасть туда, где все праведники радуются лицезрением лица Божьего. Так бы я ответил на ваш вопрос. Радоваться не так-то просто, но необходимо. Нет радости, если то это плохой очень признак вашей духовной жизни. Радость, конечно, имеется в виду не какая-то бытовая, поесть, попить, еще что-нибудь сделать, а радость о Духе Святом. Вот еще один вопрос. Тоже достаточно непростой. Для чего человеку детство, спрашивают нас, раба Божия Нина. Как сохранить в детях веру? Это уже два вопроса. Первый вопрос такого, конечно, более общего плана, общего характера, он парадоксален, согласитесь. Прежде чем отвечать на вопрос этот, я напомню радиослушателям телефон прямого эфира 495-959-5939. Еще раз повторяю, 959-5939. Пожалуйста, если кто-то еще остался у радиоприемников, кто еще остался, у кого есть телефон с неизрасходованным лимитом звонков, кто еще совсем не уехал на дачу, где не ловят уже телефон, те, пожалуйста, могут связаться. Телефон прямого эфира 959-5939. А код 495 – это обычный код города Москвы. Итак, для чего человеку детство? Вопрос, казалось бы, абсурдный. Потому что детство не для чего, а оно просто дается человеку. Нет человека, который не был бы в свое время ребенком. Он может не быть или не стать стариком, потому что просто до этого не доживет. Ведь есть люди, которые умирают или в младенчестве, или в раннем детстве, или в среднем возрасте. То есть люди, которые не дожили до старости. Но вот не дожить до детства невозможно. Если ты родился, то ты уже ребенок. Пусть Бог отвел тебе время жизни, исчисляемое не годами, или, может быть, даже не месяцами, а всего какими-то там часами или минутами. Есть такие блаженные младенцы, которые уходят едва-едва родившись. Вот, кстати говоря, пожалуйста, все те, кто меня слушает, в особенности, если речь идет о мамах, которым предстоит родить, конечно, не хочется говорить о плохом, но ведь бывает и такое, к сожалению, что ребенок уходит очень рано. Поэтому надо обязательно его крестить. И еще раз повторю, уже много раз повторял, много раз говорил, но это обязательно нужно знать, иметь в виду всем мамам. Если нет возможности крестить священнику новорожденного ребенка, и есть угроза прямая его жизни, то любая мать во имя Отца и Сына и Святаго Духа может и должна даже этого немощного младенца крестить, имея под рукой только обычную, не святую даже воду, возливая троекратно вот с произнесением этой формулы. Крещается младенец такой-то, имя надо назвать, которое вы выбрали, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И ребенок уже крещен. И это вот очень важно. Ну вот кто-то до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сорвался звонок. Ну, может быть, еще раз перезвонит этот человек. А мы продолжим разговор о детстве и зачем оно нужно человеку. Детство – это время возрастания. Детство – это время, когда немощное маленькое существо, которое не умеет даже питаться толком, ест только жидкую пищу, молочко только употребляет. Когда человек из этого вот маленького существа беспомощного превращается уже в человека, который в состоянии себя прокормить, который в состоянии жить в этом мире автономно, жить без уже помощи родителей, которые на начальном этапе, конечно, должны заботиться о этом маленьком человечке и заботиться о нем. Инстинкт вложен в душу каждого человека. Это надо быть совсем не человеком для того, чтобы бросить своего ребенка, что тоже бывает, к сожалению, сейчас. И детство это, если в широком смысле подойти к нему, это время возрастания. Недаром и в Священном Писании мы можем прочесть такие слова: «Будьте как дети». Для чего человеку детство? Возможно, для того, чтобы уже во взрослом возрасте он вспомнил о том, кем он был в этом раннем возрасте, в возрасте ребенка. Он был беспомощным, значит, и Господь, может быть, когда говорит про «будьте как дети», говорит о этом состоянии. Когда ты от всех зависишь, когда ты не превозносишься над другими, когда ты отчетливо понимаешь, что ты существо такое подчиненное и не слишком много о себе думаешь. Смирение. Вот смирение – это качество ребенка, по крайней мере, в маленьком возрасте. Сейчас, конечно, многие мне возразят, что дети есть такие, которые совсем не смиренные. И сказать, что брать пример с детей в смирении – это в наше время просто абсурд, потому что дети требуют своего и своего получают. И только потом, когда они выходят уже во взрослую жизнь и понимают, что никто им просто так все давать не будет, как давали родители, вот тогда-то они уже и начинают смиряться. Но все-таки в самом раннем возрасте, когда ребенок зависит полностью от своих родителей, вот это смирение, необходимая принадлежность любого человеческого существа. И в этом смысле, конечно, нам надо брать пример с детей и вспоминать о себе тоже немножечко в том возрасте, для того, чтобы пользу получить какую-то от этого времени жизни человеческой. Вот еще кто-то, я смотрю, дозвонился до нас. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Батюшка, мир вашему дому.
Спасибо, Господи.
С праздником вас.
И вас также.
Благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила.
Людмила. Раба Божия Людмила. Здравствуйте.
Да, я хочу задать вопрос, может, вы мне ответите. Почему на кресте в Гаденове Иисус Христос изображен не славянской внешности?
Спасибо за вопрос.
Божью. Вам спасибо за ответ.
Ну, пока я еще только начинаю отвечать. Я, откровенно сказать, сейчас не очень хорошо представляю себе это изображение. Сейчас я, может быть, посмотрю по телефону, пока начну отвечать на ваш вопрос. Вот. Но в любом случае самый общий-то ответ состоит в следующем, что, во-первых, что Господь, конечно, хотя родился в Палестине, в древнем Израиле, конечно, не принадлежит какой-то определенной отдельной нации. Господь пришел для того, чтобы всех спасти. И в особенности это важно помнить в этот день, когда мы празднуем память первоверховных апостолов Петра и Павла, если бы он пришел спасти только один народ, то он, наверное, не послал бы апостолов проповедовать во все концы земли. И апостол Павел, наверное, не ушел бы в пределы современной Европы, где не славяне жили совсем, и не стал бы там проповедовать, и христианство там не поселилось бы на долго очень, хотя сейчас уже теряется, конечно. Вот, поэтому сказать, что он только пришел, Господь, я имею в виду, только к одному народу, например, иудейскому народу, израильскому народу, который ждал Мессию, но который его не принял, или пришел, например, к нашему народу, то, конечно, мы будем просто неправы. Мы должны иметь в виду, что Господь пришел ко всем. И если мы смотрим на изображение Спасителя, то довольно часто видим, что каждый народ изображает его с теми чертами, которые напоминают ему о своем собственном народе. Например, когда я учился еще в духовной семинарии, академии, нам показывали те изображения Спасителя, которые изготовляли художники, иконописцы, например, в православной церкви Китая или в православной церкви Японии. Там, конечно, характерные очень черты такие азиатской расы, узкие глазки, соответствующая борода. У китайцев обычно борода растет очень редко. И, конечно, мы с трудом узнавали в этом человеке, Богу, человеке, Спасителя. Но так вот они изображали. Мы изображаем, когда Спасителя на кресте, конечно, мы изображаем его таким образом, что мы узнаем в нем славянина, узнаем в нем человека и нашей европеоидной расы, и нашего происхождения, то есть славянской внешности. Но ведь это все-таки большая условность. Я, к сожалению, не нашел сейчас, у меня не очень хорошо работает телефон, не нашел изображение Гаденовского креста, но если там изображение даже не очень похожее на наш славянский облик, а у нас на самом деле у славян очень много типов, очень различных типов лица, Поэтому я бы не советовал вам обращать особое внимание. Самое главное для нас, что Христос – это всечеловек, что Христос пришел всех спасти, и в особенности грешников. А это мы с вами. Кто-то еще дозвонился. С радостью приветствую вас. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
Я хотел попросить у вас благословения помолиться о моем сыне. Он еще не родился, но родится и, скорее всего, будет короноваться. И у него очень большие скорби, потому что мы вместе с совместной молитвой достигли того, чтобы из плена была вызволена 19 века Марфа Маланина.
Спасибо вам большое за этот звонок. Мы за вас помолимся обязательно. Спасибо. Ну что ж, вернемся вот к вопросу о детстве. Я еще раз напоминаю, потому что это чрезвычайно важно, очень важно для всех матерей, для всех тех людей, которые готовятся к тому, чтобы стать отцами, матерями. Не пропустите этот момент. Если вдруг окажется, что есть угроза какая-то реальная жизни младенца, то вы просто обязаны, иначе с вас спросится, обязаны его крестить там же, в роддоме, прямо вот не отходя, что называется, от кассы, крестить ребенка во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возливая ту воду, которая у вас тут неподалеку есть, пусть даже это будет стакан какой-то, или чашка, или кружка, с именованием имени, обязательно имени ребенка. Это каждая роженица обязана просто знать наизусть, чтобы не оказаться виноватой в смерти ребенка некрещенного. Конечно, очень сложно тут говорить, очень сложная ситуация может быть и болезненная, и тяжелая, и все это может накладываться одно на другое. Но, тем не менее, все-таки при малейшей возможности вот эту вещь, то есть крещение младенца, нужно обязательно сотворить, сделать. Но я надеюсь, что ни у кого из наших радиослушателей или у их родственников таких случаев не будет, хотя знать об этом нужно обязательно, рассказывать об этом нужно обязательно всегда, как бы сложно это и трудно это ни было. Но надеюсь все-таки, что Господь даст, и у всех будут здоровые, крепкие дети, внуки, правнуки, может быть, даже кто-то слушает нас уже в таком возрасте, в котором пора ждать и правнуков тоже. И вот вернемся к этому вопросу. Для чего рождается человек-то? Для чего это детство человеку нужно? Вот для того, чтобы к нему мысленно, наверное, возвращаться и вспоминать слова Спасителя. «Будьте как дети». Вот смирение мы уже разобрали, детское. Детская непосредственность тоже ведь это очень важная черта, которая тоже, может быть, стоит каждому человеку отмечать и вспоминать, и пытаться каким-то образом соответствовать. А непосредственность не в том смысле, что требовать своего только, но не обижаться, не обращать внимания на злые слова, жить радостной жизнью, это мы возвращаемся уже к вопросу о радости жизни, жить радостной жизнью и иметь в виду, даже когда ты уже очень престарелый человек, иметь в виду перспективу. Христианство в том числе хорошо и тем, что всегда дает человеку перспективу. От этого страдают иные пожилые люди, неверующие, они говорят, ну что нам осталось? Нам осталось всего-то навсего какие-то совершенно уже небольшие годы или месяцы жизни, и никакой перспективы впереди нет. А у человека, христианина, есть впереди перспектива, и перспектива жизни, и жизни вечной. И для того, чтобы это вспомнить как-то, ну, нужно вернуться в детство, когда перед человеком еще очень длинная, большая жизнь, которая кажется ему бесконечной. Только он не знает, что земная эта жизнь конечная, она кажется только бесконечной. А перед нами впереди жизнь вечная, которая по-настоящему бесконечная, которая никогда не кончится, и которой все мы призваны самим Богом. Так что в этом смысле тоже надо вернуться в детство, вспомнить об этом. и постараться вот это детское ощущение бесконечности жизни, счастливой, радостной, которой Господь нас приуготовил, вот это ощущение и чувство вернуть к себе, уже подойдя, может быть, к пределу своей земной жизни. Детство нужно человеку и для этого. Ну и, конечно, не нужно останавливаться в развитии. Человек может получить и заслужить, и сподобиться Царствие Божие, Царствие Небесное в самый последний момент, в самый последний час. Мы видим пример благоразумного разбойника. Мы не знаем, какого возраста он был, скорее всего, не слишком, наверное, престарелого. Но вот жизнь заканчивалась у него уже, и он в последний час своей жизни, последние какие-то мгновения своей жизни, он сподобился рая. «Во едином часе раеве сподобилось и Господи разбойника благоразумного». Так что нам нужно быть и при последних мгновениях своей жизни детьми, в том смысле, что мы идем вперед, и будущее у нас бесконечно. Давайте помолимся, дорогие братья и сестры, наша передача уже подходит к концу, о здравии святейшего патриарха Кирилла, святейшего Мадрита Илия, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Леонида, протоиерея Александра, помяните и меня тоже, протоиерея Михаила, Евгения, Кирилла, Евгения, Анны, Евгения, Ольги с очадами, отрока Василия, болящей Галины, болящего Аркадия, Георгия, Нины, Нины, Марии, Людмилы, Игоря, Пелагии, Сергия, Сергия, Николая, Людмилы, Ильи, Елены, путешествующей Ирины, Татьяны, болящей Тамары, болящей Алексея, Ираиды, Ирины, Андрея, со сродниками. Молится и о всех наших воинах. Тяжко болящего воина Владимира, тяжко болящего Ира, монаха Сергия, воина Даниила, воина Тихона, воина Ильи, воина Михаила, воина Вадима, воина Павла, воина Дмитрия, воина Александра, помяни Господи и дай им здравие и спасение души. Помяни Господи также Тамару с очадами, Дмитрия, Ирину, Андрея, Анну, Анну, Владимира, Павла, Ирия Павла, Алексея, тяжко болящего отрока Иоанна, протоиерея Александра, матушки Ольги, Валентин, Натальи, Вадима, воина Дмитрия, Ксения, Елизавета, Анастасия, Михаила. И упокой, Господи, души усопших, раб твоих, святейшего патриарха Алексея, протоиерея Павла, протоиерея Валентина, протоиерея Дмитрия, убиенного архимандрита Петра, убиенного протоиерея Михаила, игумена Петра, игумена Бориса, схемонахини Варвары, и рабов Божиих, Андрея и Иоанна, Антонина Владимира, Петра, Петра, воина Петра, Павла, Александра Владимира, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Стефана, Федора, Татьяна, Сергия, Владимира, новопредставленного Сергия, Наталья, Николая, новопредставленные Марии, Игоря, Антонина, Александра, Патрия Александра, Патрия Александра, Екатерина Вячеслава, Татьяна, Станислава, Татьяна, Нина, Никита, Николая, Тамара, и рабов Божьих, архимандрита Иоанна, всех где ныне нами поминаемых. Царствие Небесное, а вам дай Бог доброго здоровья. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.